Здравствуйте. В эфире программа «Беседы с Владыкой Павлом». Я рада приветствовать вас и с удовольствием представляю нашего постоянного собеседника, патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, по традиции, первый вопрос от нашей программы. Существует проект строительства в Витебске на берегу Западной Двины Софийского собора по образцу Древней Полоцкой Софии. Какое значение имеет воссоздание древней святыни и на какой стадии сейчас находится реализация этого проекта?
Сразу хочу сказать, что проект действительно готовится, он сейчас разрабатывается. Как будет готов, думаю, что будет потихонечку, воодушевленно так это внедряться в нашу жизнь. И, конечно же, будем надеяться, что собор этот будет построен. Какое значение имеет? Ну, вы знаете, я бы даже так сказал, это плоды нашего покаяния. Вот наши предшественники, особенно те, которые боролись или пытались бороться с Богом, натворили столько бед. Кстати, сегодня по этому пути идут и представители ИГИЛ, которые, ну, казалось бы, какое им дело до тех архивных или археологических каких-то раскопках, там, храмов древности, там, других каких-то предметов древности. Ну, зачем их разрушать? Это же история. Вот примерно по этому пути пошли и атеисты. Вот уж если бороться с Богом, Бога не достать, так, ну, давайте вот здесь все погромим. А зачем? Вы понимаете, вот борьба эта по уничтожению памятников или религиозных, христианских памятников, памятников культуры, ну, вы знаете, я не знаю, наверное, это все-таки безумие. Но если вы хотите бороться с Богом, ну, боритесь с Богом. Зачем вы уничтожаете культурные ценности, да? С Богом вы не будете бороться. Шутки с ним плохи. Вот. А вот выместить свою слабость, это же проявление слабости человека, да, и вот его человеческой натуры, потому что с Богом бесполезно вести борьбу какую-то. Вот Израиль попытался бороться с ним, так Господь показал ему, вот теперь ты будешь хромать, вот, и бедро ему повредил. С Богом не надо ссориться. Помните, такая была ветхозаветная история. Вот. Так вот, вы знаете, богоборцы, не имея возможности бороться с Богом, решили и делают вот этот безумный шаг, уничтожая культурные и религиозные наследия какие-то. Ну и сегодня архиепископ Витебский Дмитрий с членами епархиального совета принял такое решение воссоздать храм Святой Софии. Вот это действительно очень правильное, мудрое решение. И я это называю, как знаете, принесение плодов достойных покаяния. Это будет, знаете, от нашего народа вот такой знак, что мы покаялись за наших предков, которые разрушали. Сегодня хотим воссоздать это творение рук человеческих. Конечно, воссоздавая храмы, мы понимаем, что мы воссоздаем Дом Божий. И будем надеяться, что, испросив Божие благословение и помолившись ко Господу, Господь не спошлет нам свою божественную благодать, которая и Духа Святого, который будет пребывать на этом святом месте. Вот. Замечательный был храм. И невольно возникает вопрос, ну зачем разрушать? Да? Вот. Сегодня мы имеем много вот таких примеров, когда наш народ воссоздает храмы, порушенные в советский период времени, и этот храм будет один из вот таких отдельных эпизодов нашей жизни.
Благодарю вас, Владыка. И к вопросам зрителей. Даниил, 23 года, из Рязани, спрашивает, как относиться к разногласиям среди духовенства. Нужно ли участвовать в этих спорах?
Да не только среди духовенства. Вообще в спорах вот такого плана, наверное, не стоит участвовать. Однажды апостол Павел говорил о том, что надлежит быть спором между вами, чтобы выявились искусные. Да, но это относилось к тем дискуссиям, не спорам, не противостоянию, а тем дискуссиям, когда и молодые люди, особенно студенты, знаете, между лекциями проводят какие-то дискуссии, у них какие-то даже есть разногласия, но, как правило, у этой категории людей всегда есть одна правильная, главная цель – найти правду. найти какой-то определенный смысл, прийти к какому-то общему знаменателю, найти эту истину, правду, тогда это хорошо, когда мы стремимся найти эту истину. А когда мы участвуем вот в таких спорах, которые кроме разделения, вражды и ненависти ни к чему не приводят, к осуждению людей, в таких спорах, наверное, лучше не участвовать. И, как правило, когда вот сейчас и относительно этого вопроса, я думаю, что, как правило, споры это возникают из-за того, чтобы кого-то оговорить, вот, кого-то оклеветать, а может быть, кого-то защитить, но в конечном итоге это все приводит только к разделению и вражде. Поэтому, тем более, если вопрос касается священнослужителей, у нас ведь есть своя церковная дисциплина. Если вы увидели, что священник поступает неподобающим образом, надо обратить внимание епархиальному архиерею на это. Значит, надо написать письмо епархиальному архиерею и изложить суть этой проблемы, рассказать, что вот то-то, то-то происходит у нас на приходе, поэтому просим разобраться, принять соответствующие меры. И архиерей принимает какие-то соответствующие меры. Если не происходит это, у нас ведь есть и церковный суд, можно обратиться в церковный суд, и в синод можно обратиться, если даже архиерей не предпринимает никаких шагов. Ну, то есть найти можно решение всех этих вопросов, а самим принимать учение в этих дискуссиях. И, как правило, это не дискуссия, а правильно он назвал споры какие-то, разногласия там. Вот. И они очень плачевно всегда заканчиваются или разделением, или утратой даже веры. Я знаю таких людей, которые, знаете, настолько увлекаются вот такими спорами, что вообще теряют веру. Вообще, зачем ты пришел тогда в храм? Если ты пришел в храм, то тогда ты должен понять, что храм, монастырь – это духовная лечебница. И я прихожу туда не для того, чтобы спасать храм или спасать монастырь, спасать церковь. Нет. Спаситель у нас один – Иисус Христос, Господь, Бог наш. Вот Он наш Спаситель. А мы не можем спасать ни храм, ни монастырь, ни церковь. Мы сами находим спасение своей души в храме, в монастыре и в церкви. Церковь является нашей спасительницей или прибежищем для людей, которые хотят найти спасение. А мы, ну кто мы такие? Мы сами больные люди. И поэтому мы приходим в храм в этой духовной лечебнице получить необходимые какие-то средства для лечения, для спасения. Вот поэтому я никому не рекомендую принимать участие в каких-то дискуссиях, тем более в отношении священников или епископов, да даже друг против друга. Храм, монастырь и церковь – это духовная лечебница, куда мы все приходим, запомните просто это. Вот, поэтому не следует принимать участие. Но если вы увидели какие-то недостатки, то, как я уже сказал, они могут быть в нашей жизни, поскольку мы все приходим в храм с надломленным, уже исковерканным каким-то состоянием духа и души. Поэтому сами нуждаемся в лечении. А если заметили что-то не так, то надо обратиться к врачу. А врач в этом случае – епископ. Члены синода, которые помогут исправить ситуацию. Вот и все.
Спасибо. Следующий вопрос у нас из Могилева от Натальи, 23 года. Наталья спрашивает, можно ли девушкам пользоваться косметикой?
Ну, Наталья, я думаю, что сказать «нет» будет не совсем правильно, смотря как пользоваться этой косметикой. Знаете, как я иногда наблюдаю, слышу, как родители говорят, вот детишки, девчонки, вот мальчишки совершенно безразлично, что у мамы там стоит на косметичке или на столике, да, на трюмо. Мальчишка совершенно безразлично проходит. Девчонка не проходит. Она обязательно все посмотрит, все попробует. Ну и, наверное, мама иногда удивляется, ну зачем ты вот это взяла и все испортила. Почему? Потому что ребенок не умеет пользоваться этой косметикой, которой пользуется мама. А значит, и мама не всегда правильно поступает. Она сама часто консультируется со специалистами, косметологами, которые подскажут, как надо правильно использовать. Поэтому, если вы используете это для того, чтобы привести свое тело, лицо, руки и так далее вот в нормальное состояние, ну, посоветуйтесь с косметологом, он вам посоветует, как правильно поступать, чтобы и дышало тело, и чтобы оно было и мягкое, и красивое, и нежное, поэтому надо посоветоваться. А другое дело, когда, знаете, используют это для своей якобы красоты, А на самом деле иногда посмотришь на некоторых женщин и диву даешься, да? Вот, или просто вкус такой, что просто с чувством сожаления смотришь на некоторых людей. Поэтому, конечно, если правильно вы используете, то можно использовать. Хотя, знаете, вот как бы разговаривая на эту тему, я вспоминаю один такой, знаете, монолог или встречу с моими прихожанами в Нью-Йорке. Вот после службы у нас бывали такие случаи, мы часто очень собирались с прихожанами, общались. И вот одна женщина, уже пожилая, ей уже было далеко за 60, возмущается, пришла и возмущается: что это такое, вы посмотрите, молодые женщины подходят к чаше, у них губы накрашенные, все накрашенные, вот, и я слушал их, потом говорю: слушайте, по-моему, ее звали Мария, да, и я ей говорю: слушайте, Мария, вы понимаете, что это не очень хорошо — приходить в храм, тем более к чаше с накрашенными губами? Да, это надо запретить, Лада, это категорически надо запретить. Я говорю: скажите, Мария, мы же все свои, сколько вам сейчас лет? Где-то 64 было тогда. Я говорю: вы давно перестали пользоваться губной помадой? Она говорит: года два я уже не пользуюсь. Я говорю: вот видите, вы до 61 года пользовались, да? Ну, дайте девчонкам, пусть они попользуются тоже. Потом они созреют, и они тоже перестанут пользоваться. Понимаете? Ну, нельзя только одними запретами жить в нашей жизни. Поэтому каждый должен понять: вот это мне хорошо и полезно, а вот это мне вредно. Поэтому если вы просто разукрашиваетесь, как дикобраз, тогда, наверное, это неправильно. А если вы пользуетесь для того, чтобы ваше тело было красивым, нежным, здоровым, посоветуйтесь с косметологом, он посоветует, как правильно поступать. Поэтому если это благоразумно, то можно пользоваться. Если неблагоразумно, я бы порекомендовал воздержаться.
Следующий вопрос наш тоже касается запретов, от совсем юного зрителя. Игнат, 12 лет, из Липецкой области. Игнат спрашивает: взрослые говорят, что вредно играть в компьютерные игры. Почему?
Вы знаете, дело все в том, что то, что взрослые вам говорят, это, наверное, очень серьезно должно быть для каждого, особенно для ребенка, потому что ребенок еще не имеет опыта жизни такого, который имеет взрослый человек. У взрослого человека все-таки есть опыт жизни, и он понимает, что жизнь настолько быстро проходит, просто не успеваешь оглядываться, что называется. И потом начинаешь понимать, что много времени мы потратили, растратили понапрасну. Хотя можно было это использовать и в более качественном направлении. Да? А что касается игр, мы как-то уже говорили, даже такой у нас есть термин — игромания. Вроде бы и неплохо так поразвлекаться, но вы понимаете, это затягивает человека. Это становится какой-то страстью, потребностью. Вот почему взрослые говорят: не увлекайтесь. Потому что трудно молодому человеку сказать себе: все, нет, больше не буду. А потом это настолько затягивает, что человек, особенно молодой человек, становится рабом этих игр. И он уже без этого не может. Вы знаете, я вспоминаю, буквально где-то года три тому назад мне еще в Рязани показали один ролик из интернета. Сделали копии, мне показали, как один молодой папаша со своим ребенком. Ребенку 2 года 4 месяца. Можете себе представить, да? Этот ребенок, вы понимаете, что это такое, 2 года 4 месяца. Он еще сам себе готовить не умеет, да он еще и ложку правильно держать не умеет, да? Он еще есть-то правильно не может. У него запас словарный, наверное, может быть, если есть 25-30 слов в своей жизни. И вот папа снимает на видео, как его сынишка перед экраном компьютера на дисплей, клавиатура, да, и они играют в танки. Игра, там танки идут, они стреляют, там воины бегают, и он это все снимает. И этот ребеночек, 2 года 4 месяца, я подсказываю, Он смотрит, идет танк, и он начинает нажимать на клавиши, а что-то там не срабатывает, видимо, не туда нажимает. И он кричит папе: «Папа, убей его! Папа, стреляй! Папа, убей его!» И бьет по клавиатуре, вы знаете, и он не попадает уже никуда. Вот он весь в таком, знаете, стрессовом состоянии. Психоз самый настоящий. А папа ему говорит: «Ну, сыночек, ну ты так не бей по клавиатуре. Ты уже две клавиатуры у меня разбил. Сейчас ты эту еще разобьешь». И он бьет, вы знаете, «Убей его, папа!» И он впадает в психоз. Вы понимаете, он плачет, у него истерика из-за того, что танк он не застрелил, не убил этих солдатиков, которые там бегают на экране. Что выйдет из этого ребенка, когда он вырастет? Он, я как сказал, у него, может быть, словарный запас-то всего 25-30 слов, а он уже весь: «Убей его!» Вы знаете, я думаю: «Господи, какой несчастный ты родитель, как ты воспитываешь своего ребеночка?» Да он же в истерике из-за того, что он и не знает, он даже, может быть, и не понимает, что такое «убей», а говорит: «Убей его». Вы знаете, я вот до сих пор, прошло уже, знаете, несколько лет, и я как вспоминаю этот ролик, меня жуть берет. Вот к чему может привести неразумное отношение к электронике и, в частности, к этим играм. И это действительно, знаете, затягивает страсть. И игромания – это один из таких очень серьезных препятствий для спасения любого человека, и взрослого, и ребенка, тем более ребенка. Поэтому мы рекомендуем вообще детям, знаете, чтобы родители детей как-то так воспитывали благоразумно. Знаете, должна быть какая-то регламентация проведения времени в течение суток, чтобы ребенок ведь не просто развлекался. Жизнь – это не развлекалка. Это очень серьезное явление. Вот, и поэтому надо так воспитывать детей, чтобы они получили необходимый запас каких-то знаний для своей жизни, чтобы они не только знания получали, но и воспитание. Поэтому надо воспитывать ребенка, а дать ему или разрешить ему делать все, что он захочет, но, знаете, это не приведет к благу. Поэтому родители очень правильно вам говорят: не увлекайтесь. Можно немножко, может быть, отвлечься, развлечься, изменить свой образ труда. Вот. Но знаете, как в народе говорят: время, дело время, потехи час. Поэтому все надо делать по расписанию.
Спасибо, Владыка. Еще у нас вопрос из Рязани. Правда ли, с богословской точки зрения, что все равно какому святому молиться в какой-то ситуации? Если это так, то почему на практике существует разделение? Например, одному святому молятся об исцелении, другому – о мире в семье.
Ну, вы правильно сказали, существует практика. Это не учение православной церкви. Мы молимся Богу. Вот вы обратите внимание, как научил сам Спаситель Иисус Христос, основатель нашей церкви, как он нас научил молиться? Есть молитва, которую мы именуем молитва Господня. Это Отче наш. Вот он нас научил, как надо правильно молиться. Вот, и поэтому мы должны понимать, что даже если мы обращаться будем к святым, то мы все равно к ним обращаться должны правильно. Это не значит, что вот мы сейчас помолимся мученику Антипе, и вот он нам из своего там кладенца там зубки нам починит, да, или великомученик Пантелеимон, или другой какой-то. Да совсем нет. Святые не имеют такой возможности. Даже если кому-то они и помогают, то они помогают это только с благословения Божьего. Поэтому все исходит от Бога. Поэтому это надо прекрасно понимать. И молитва наша должна быть только ко Господу. Но опыт церкви свидетельствует о том, что, вот вы посмотрите, первое чудо, которое совершил Христос Спаситель, оно было в Кане Галилейской, притворение воды в вино. И это чудо Господь совершил по просьбе Матери Своей, Пресвятой Богородицы. Вот тем самым, знаете, церковь нам говорит: вот посмотрите, оказывается, молитва Божьей Матери очень серьезно имеет дерзновение у ее божественного сына и Господа. И поэтому мы говорим: Господи, я не достоин у тебя просить, хотя помоги мне, Господи. Я обращаюсь к Матери Божией, потому что я понимаю, что она как мать, она понимает слабости нашей человеческой природы, она умолит своего сына и Господа. Так вот, мы и обращаться, когда и обращаемся, когда к святым, то мы их просим: преподобные отчи, там, Серги, там, или святой великомученик Пантелеймон, и спроси у Бога благословения, помоги мне, помолись за меня, походатайствуй. Так что, обращаясь к святым, мы просим, чтобы они, которые прожили на этой земле, которые стяжали какую-то особую божественную благодать своей праведной жизнью, чтобы они умолили Господа. И вот вы обратите внимание, в наших молитвах практически везде вот красной нитью проходит вот эта мысль: мы просим вас исходатайствовать у Бога прощение грехов, какой-то помощи в нашей жизни. Вот как происходит. И поэтому еще раз хочу сказать, святые, которые нам помогают, они не от себя лично это делают, а все это делается по благословению Божьему. Поэтому мы у них просим: помолитесь за нас, угодники святые.
Владыка, у нас остается буквально несколько минут. Между тем, вопрос такой достаточно сложный. Сергей, 37 лет, из Бреста, просит вас высказать свое мнение о том, что происходит на Украине.
Вы знаете, но я доподлинно не знаю ситуации, что там происходит. Но, вы знаете, даже исходя из тех новостей, которые сегодня звучат и на экранах телевидения, и в интернете, наверное, это то же самое, что мы как-то вот буквально в последних передачах говорили, почему сегодня нужно милосердие и почему сегодня происходит разногласие у нас на земле. Потому что люди утратили любовь. Что касается положения на Украине, вы знаете, ведь нечто подобное уже происходило в истории христианской церкви. Обратите внимание, как только происходит где-то раскол в церкви, это непременно, знаете, как камешек, когда бросаешь в воду, все время от него идут волны и расходятся по всей поверхности воды. Вот примерно то же самое произошло и в Украине. Произошел в 1992 году раскол в церкви, и он привнес разделение в умы и в сознание многих людей. Церковь раскололась, раскольник Денисенко Михаил расколол эту церковь, ушел от церкви. И вот это разделение, вражда, она, знаете, стала распространяться. И поскольку им, раскольникам, надо обязательно себя всегда держать в тонусе, на плаву, поэтому они всегда направляли все свои стрелы, вражду и ненависть против православной церкви. Вот это всегда, знаете, вселяло в сознание многих людей разделение. И вот так постепенно созревала вот эта болезнь. И раскол, он может излечиваться только покаянием, только возвращением в лоно церковное через покаяние. А что происходит в Украине? Как, и, кстати, это было и в Византии неоднократно, когда светские власти пытаются вмешиваться в дела церковные, то это, знаете, как мы говорим, это просто подливается масло в огонь. Светские чиновники не смогут исправить раскол церковный. Только внутри церкви должно произойти это излечение, это исцеление. Поэтому и только через покаяние, не через влияние государственных чиновников, призыв, все, хватит ссориться. Завтра садимся за стол переговоров, завтра миримся, подписываем соглашение. В церкви такого не бывает. В церкви восстановление раскола может быть только через покаяние. Молитву, покаяние и совершение плодов, достойное покаяние. Вот. А в Украине, опять-таки, светские власти, президенты обязательно... Посмотрите на протяжении вот этих последних десятилетий. Вот. Практически каждый президент пытался навязать точку, свое зрение и свой путь объединения. Он ни к чему не приведет. Объединение в церкви может быть, как я уже сказал, только через покаяние, молитву. Вот и все. Поэтому мы все молимся, вся церковь русская сегодня каждый день во время божественной литургии, каждый день во всех православных храмах мы обращаемся к Господу в молитве с просьбой, чтобы Господь умиротворил враждующие стороны, чтобы примирил и чтобы воцарился мир на украинской земле. Поэтому покаяние и молитва. Вот, наверное, сегодня это единственное средство, которое может умиротворить сердца враждующих людей.
Спасибо, Владыка. Я напомню нашим зрителям, что для того, чтобы патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Изяславский Павел ответил на ваш вопрос, достаточно просто позвонить по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Спасибо за беседу, Владыка.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.